Всех вас сердечно приветствую с воскресным днем и с торжеством по случаю 30-летия открытия Даниловского Ставропигиального монастыря в городе Москве. Это был первый монастырь, который был открыт после страшного лихолетия. В течение многих десятилетий храмы и монастыри в нашей церкви закрывались. Целое поколение людей было свидетелем этого разгрома духовной и церковной жизни. Многие даже и представить не могли, что в какой-то момент в тогдашнем Советском Союзе будут открываться церкви. В 1980 году была создана комиссия, церковная комиссия по подготовке к празднованию тысячелетия крещения Руси. И вот на одном из заседаний этой комиссии мне, в то время архиепископу Выборгскому, следовало высказать свое понимание того, каким должен быть юбилей тысячелетия крещения Руси. К сожалению, все, что было сказано на этой комиссии ранее, сводилось к торжественным мероприятиям, к акту, концерту, к приглашению иностранных гостей. Я тогда позволил себе высказать другое понимание того, каким должен быть юбилей тысячелетия крещения Руси. И сказал, что пока не будут открыты ставропигиальные монастыри в городе Москве, Валаамская обитель, Киево-Печерская лавра, пока не будет открыта Дивеевская пустынь, Дивеевский монастырь, Оптина пустынь и Соловецкий монастырь, трудно говорить о праздновании тысячелетия крещения Руси. После заседания ко мне подошел один из членов этой комиссии, и этот человек мне сказал: «Разве можно было говорить все то, что вы сказали?» Да, действительно, сравнительно скоро после этого состоялся мой перевод из города Санкт-Петербург, тогдашнего Ленинграда, в Смоленск. И, как оказалось, всем тогда это было проявление неблагосклонности тогдашней власти к моему недостоинству. Но что-то все-таки произошло, что-то надломилось в сознании людей. И тот факт, что в 1983 году было принято решение о передаче церкви Даниловского монастыря, конечно, не было результатом тех моих слов. Но это было результатом убеждения уже очень многих людей, что без важных перемен в сфере церковно-государственных отношений невозможно праздновать тысячелетие крещения Руси. Это празднование не может быть празднованием формальным. Оно должно быть празднованием всенародным, имеющим значение как для церкви, так и для всего народа. Вспоминаю, с какой радостью мы встретили это известие в 1983 году о передаче Даниловского монастыря церкви. Вспоминаю свои впечатления от посещения этой обители. Тогда здесь был детский приемник, где находились дети, либо вставшие на путь преступления, либо исчезнувшие из домов своих и из семей. Нужное учреждение, но как печально было видеть этот поруганный Троицкий собор, который даже внутри представить себе невозможно, чтобы когда-то в нем было богослужение. Так выглядел он изнутри. И другие храмы и корпуса этой прославленной обители. И затем началась работа по его восстановлению. Я с благодарностью вспоминаю имя владыки митрополита Евлогия Владимирского и Суздальского, который по уважительной причине сегодня не мог быть вместе с нами, но который был первым наместником. Я вспоминаю также и труды владыки митрополита Новосибирского Тихона, который был вторым наместником. Труды владыки митрополита Пантелеймона Ярославского, который был третьим наместником. Я сожалею о том, что по состоянию здоровья владыка Ипполит, четвертый наместник, также не имел возможности сегодня быть с нами. Хотел бы поблагодарить сердечно пятого наместника, ныне здравствующего и пребывающего в этой должности архимандрита Алексия. Каждый из вас, братья, внес свой вклад в то, что сегодня этот самый древний монастырь города Москвы является собой образец устройства и внешнего, и во многом внутреннего. Монастыри в таком городе, как Москва, имеют большое, чрезвычайно важное значение для духовной жизни жителей Первопрестольного Града и для всей Церкви. И вот чтобы понять значение и смысл монастырей, хотел бы обратить ваше внимание на сегодняшнее евангельское чтение от Луки. Мы слышали хорошо известную притчу Спасителя о сеятеле, который сеял семена, одно упало при дороге, второе на каменистую почву, третье в тернии, то есть в сорняки. И первое поклевали птицы, второе взошло, но засохло, потому что не имело корня, ну а третье погибло, будучи заглушенное сорняками. И Спаситель сам, объясняя эту притчу, говорит, что первое – это Слово Божье, семя, Слово Божие, которое, будучи посеяно при дороге, как бы, было склевано птицами, а птицы – это дьявол, это искуситель, который исторгает семя божественного слова из душ человеческих. А второе – то, что на камне – это то, которое люди принимают с радостью, но не глубоко усваивают, и когда наступают времена искушений – то отступают от веры. А третье – это то слово, которое усваивается людьми, но затем повседневные заботы, богатство, наслаждение заглушают это слово, и оно не имеет роста. Святые отцы, размышляя о том, как Слово Божие усваивается человеком, сравнивают вот это восприятие божественной истины человеческой личности с борьбой. У некоторых святых отцов, особенно античного периода, мы встречаем замечательные образы единоборства. Сильного юноши, который терпит удары, нанесенные ему противником, но сам, употребляя силу, наносит встречные удары и сокрушает противника. Действительно, усвоение Слова Божьего – это всегда борьба. Иоанн Златоуст, размышляя на эту же тему, и говорит, что только душа, пребывающая в твердости и не ослабевающая, может одержать победу. А что же ослабляет душу? Почему душа с легкостью отдает слово дьяволу или отказывается от него во времена испытаний или допускает, чтобы тернии жизни заглушили это слово? И в одном, и в другом, и в третьем случае ведь речь идет о внешних факторах. Со стороны воздействуют силы, которые мешают душе человеческой усвоить божественное слово. Златоуст говорит, что не может это слово быть принято душой нетвердой и ослабевающей. А что же ослабляет душу человека? На этот вопрос легко ответить примером из обычной жизни. Любая конструкция, даже механическая конструкция, ослабевает тогда, когда она теряет свою прочность. Дом разрушается тогда, когда появляются трещины, когда ослабевается конструкция, когда нарушается целостность этой конструкции. Вот так же и душа. Она не способна никакой победы одержать, если нарушена ее целостность. А что же сохраняет эту целостность человеческой души, человеческой личности? Добродетель, которая называется целомудрием. Целомудрие – это, конечно, плотская чистота, но не только. Целомудрие – это такой образ жизни человека, который направлен на сохранение внутренней целостности личности. А мы разрушаем эту целостность не только плотскими грехами, которые порождают двоедушие в человеке. Мы разрушаем эту целостность всякий раз, когда наши мысли и слова не соответствуют нашим делам. Когда мысли опасные, злые, гадкие, направленные на причинение зла другому человеку, мы внешне упаковываем в респектабельные действия и слова. Мы лицемерим, мы носим в сознании и в сердце зло, желание навредить человеку, сбросить его с нашего жизненного пути, ослабить его силы, а внешне мы ведем себя совершенно прилично. И этот пример касается ведь не только межличностных отношений. То же самое происходит на уровне обществ, государства, всего человеческого рода. Как часто слова о мире, справедливости, о равенстве людей, которые с легкостью произносят политики, прикрывают совершенно иные мысли, иную реальную политику, иные действия. Ну а в нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с этим отсутствием человеческой целостности. Не только ложь внутри нас и желание ее скрыть через лицемерие вовне проявляет отсутствие этой целостности, а многое другое. Наша малодушие, слабость, защита своих интересов, которая часто сопровождается готовностью предать интересы других, а нередко и отечества нашего. Этих примеров отсутствия целостности множество можно привести. И каждый знает и понимает, о чем сейчас идет речь. Потому что в каждом из нас есть эта слабость внутренней конструкции. И если так, то чрезвычайно трудно выдержать удары, будь то от дьявола или от искушений времени, или от суеты, от богатства, от наслаждений. Теряем эту внутреннюю силу и не способны одержать победу. Но нам нужны примеры. Не только книжные примеры, не только примеры в слове, нам в делах нужны примеры. Вот монастыри и призваны быть такими местами, где люди воспитывают целомудрие в себе. И путем принятия обетов, и путем жизни в соответствии со своими внутренними мыслями, подчиненными воле Божией. Вот именно эта целостность человеческой личности, которая является результатом победы человека над самим собой и нужна людям. Именно поэтому такой любовью и почтением окружаются святые обители. Не потому, что там красивые храмы или замечательные братские корпуса, но потому, что там живут люди, тоже со своими слабостями и со своим грехом, но борющиеся за сохранение своей целостности. Дай Бог, чтобы и Даниловская обитель, открытая 30 лет тому назад, являющая собой первенца возрождения Русской Православной Церкви, несла окружающему миру свидетельство о красоте духовного подвига, о подвиге целомудрия, о подвиге внутреннем, имеющем огромное значение для победы человека над злом и любыми внешними обстоятельствами. И верим и надеемся, что именно такие примеры будут помогать нашему народу, каждому человеку, сохранять или бороться за свое собственное целомудрие, за целостность своей личности, за прочность внутренней духовной конструкции, каковая только и может помочь человеку не только в годину испытаний, но и повседневно оставаться верным Божьему закону и надеяться на спасение. Я бы хотел вместе со своими поздравлениями пожелать всей святой обители помощи Божией молитвами святаго преподобного и благоверного князя Даниила восхождение от силы к силе, дабы действительно через духовный подвиг монашествующих и все те, кто прибегает в святую обитель, могли укреплять душу свою, обретая спасение. В память о 30-летнем юбилее я бы хотел преподнести этой святой обители вот этот особый образ Богоматери. Этот образ называется «Достойно есть». Когда я посетил гору Афон в этом году, то от имени всей горы Афонской братья в киноте, то есть в правительстве афонском монашеском, вручило мне в качестве благословения для всей русской церкви вот этот дивный образ владычицы «Достойно есть». И когда я взглянул на этот образ, то подумал, что он непременно должен оставаться в граде Москве и быть рядом с тем местом, где трудится патриарх, где заседает синод. И я хотел бы передать эту икону Даниловскому монастырю как благословение Святой Горы с просьбой творить неугасаемую молитву пред Пречистой Богоматерью о церкви нашей, о народе нашем и о первопрестольном граде Москве. Прошу благословения принять этот святой образ. С праздником всех вас поздравляю!